Приветствую, дорогие радиослушатели. В эфире актуальное интервью общества. Я Андрей Кузнецов, ведущий, лидер некоммерческой организации Институт развития общества. И у нас в гостях снова команда от семейного клуба сада «Живой дом», логопед, дефектолог, педагог дошкольного образования со стажем более 15 лет Диляра Саидова и основатель, психолог, педагог дошкольного образования, основатель семейного клуба сада «Живой дом» Ирина Житницкая. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о самых важных сенситивных периодах раннего детства. Что это такое, мы поясним сейчас. И на что они влияют. И как родителям лучше поступать, чтобы максимально верно сопроводить ребенка в раннем детстве. Ну и первый вопрос напрашивается все-таки, что такое раннее детство, что мы считаем ранним детством?
Ну, ранним детством я бы считала, почему мы так сказали, я бы считала период с рождения, даже до рождения, ну, примерно до 3,5 лет, вот так, до 3,5. С 3 лет это уже, я бы сказала, ну, вот если брать 7-летие, я бы сказала, это среднее детство, да, 1-го 7-летия. Ну, а там уже старшенькие. Мы их так и зовем, старшие. Где-то с 4,5, с 5 лет, с 5 до 7. Это уже старшенькие.
Понятно. Что такое вот это вот слово?
Сенситивный.
Да, уху нашему, не приспособлено наше ухо слышать такие слова. Что это значит, сенситивный период?
Ну, сейчас я дам слово все-таки, попрошу Дилю рассказать.
Да.
Что это?
Здравствуйте еще раз. Сенситивный период – это тот период, в который максимально развиваются те или иные функции ребенка, то есть которые нам очень сильно помогут, то есть которые будут с нами по жизни, можно сказать. Например, такая деятельность, как подражательная деятельность, она формируется, можно сказать, с 1 года до 1,6, то есть год и 6 месяцев. Или познавательный интерес, то есть максимальный, то есть когда он развивается – это 7-10 месяцев. Ну, можем дать до года и 3. В этот период как бы максимально он функции ребенка они развиваются. И дальше уже идет, ну, то есть он уже развился, и все.
И не меняется.
Уже, да,
это как толчок.
Он может повлиять.
Это как толчок.
Мы можем повлиять на него в будущем, но, как бы сказать, фундаментальное развитие идет именно в этом возрасте.
Как это работает?
Смотрите, например, подражательная деятельность. Да, для чего она нужна? И вот «Живой дом», он как раз построен так, что у нас все, вообще общаемся с ребенком, идет на подражании. То есть если мы хотим чему-то обучиться, то это через что? То есть нам кто-то что-то показывает, и мы, смотря на это, таким образом мы обучаемся. То есть если по-другому сказать, подражательная деятельность – это система обучения, то есть как мы обучаемся чему-то. Подражательная деятельность, она, например, не может существовать без познавательного интереса. Сначала должен развиться познавательный интерес, потом приходит подражательная деятельность, и только после этого ребенок становится обучаем.
А если ребенок поступил, пришел, попал в клуб-сад, к вам, садовницам, да, кстати, здесь нет педагогов или воспитателей, здесь есть садовницы. И в этом саду растут цветочки. Вот. И этот клуб-сад живой, живой дом, я напоминаю. А вот пришел ребенок, и он уже вот этот период пропустил. То есть он уже ему, например, 2-2,5 года, и что-то там было, скажем так, не так, как должно быть для того, чтобы развился любознательный, активный, интересующийся окружающим миром человек. Что тогда?
Диля говорила, что сам вот эти периоды, которые она назвала, это в этот период нужно максимально создать условия, чтобы это зародилось. Ну, то есть вы понимаете, что, смотрите, когда мы строим дом, то стены будут крепкие, и на стены можно будет поставить крышу в том случае, если есть основа. Правильно? Мы не можем дом построить, просто взять и стены начинать воздвигать на болоте, к примеру. Нам все равно нужна опора. И вот эти сенситивные периоды, они являются, как вот если образно так, опорой. То есть если... Помните, мы в прошлый раз говорили о том, что если ребенка в логово утащили
ребенок
волки,
Маугли.
Ребенок Маугли, угу. Мы говорили, и он какое-то время, именно в то время, когда закладываются вот эти навыки подражательные и познавательные, и он оказался именно там, и он и подражает, и познает то, что в окружении его находится. Понимаете, в чем важность? То есть, и если ребенок в этом возрасте, почему мы говорим, что до полутора лет нужно ребенка носить на руках, чтобы он был в тепле, чтобы ему улыбались, чтобы его качали, чтобы с ним люлюкали и рассказывали ему сказки и пели колыбельные песни, и чтобы вот интонация была такая. Для чего это все? Для того, чтобы у ребенка сформировалась база, что мир, он обо мне позаботится. Мама, ну вот этот вот человек рядом, он может, ребенок еще не осознает, что такое мама и папа, правда же? Ему просто хорошо, он маму знает, он 9 месяцев жил у мамы в животике, он знает ее сердцебиение, да, знает, как она звучит, мама. И поэтому ему это удобно и хорошо. И когда мама с ним на ручках и разговаривает, и гулит с ними, с ним, и пестует его, как помните, пестушки. Есть такое русское слово прекрасное, да? Это вот эти «Алю-лю-ли-лю-ли, прилетели гули». Ну, к примеру. И вот этот голос мамин, и вот это обволакивание маминым теплом и забота о ребенке, если в период до полутора лет этого не было, то уже доказано, что такой ребенок будет отставать в развитии от тех детей, у которых это было.
Даже как-то обидно за этих детей, которым так не досталось такой материнской, мне кажется, очень естественной любви. Мы как-то все приучены это делать с детства. Даже я, да, являюсь отцом, я это делал как-то вот, ну, вот, опять же, наверное, подражая своей маме, сестре, там, и какому-то окружению, у которых были на тот момент дети, когда я был сам ребенком. Я это видел просто, и автоматизмы выработались.
Да, Андрей, но тут очень важно, чтобы это было именно материнское участие. Многие мамы говорят: да я устала, я вот все, я, ты мне нужен, ты мне не помогаешь. Задача папы в первые полтора года, как раз вот этого периода, когда максимально нужен ребенку, нужна мама, сделать так, чтобы маме было хорошо, чтобы она не так уставала, чтобы у нее было достаточно ресурсов и физических, и материальных, и моральных, а для того, чтобы как раз всю свою любовь и всю свою энергию, чтобы она была здорова, чтобы она была сыта, чтобы ей было тепло, комфортно, создать условия для мамы, чтобы мать могла эту всю вот любовь прямо передавать, чтобы она не обижалась на папу, что там чего-то не хватает, понимаете? То есть на руках-то носить и кормить, и пестовать все-таки маму. Почему, опять же, вернусь к тому, что для ребенка это самое родное существо, он ее знает. Папа появляется, если он в этот период не был прямо вот близко с ребенком, ничего страшного нет. Он появляется тогда, когда ребенок уже вырос, и он уже окружение рассматривает. У него уже познавательная деятельность начинается. Тогда вот, пожалуйста, он уже узнает, что есть не только вот это существо, с которым тепло и вкусно, да, а есть еще кто-то. Это начинается как раз с началом познавательной деятельности, а потом и подражательный. Я к чему этот вопрос затронула, что ты сказал, что это так естественно. А помните, в прошлый раз говорили, что иностранная литература нас с толку сбила, всех поперепутала.
Угу.
И женщины прочитали, что вот они такие бедные, несчастные, что у них оказывается послеродовая депрессия, и что нужно обязательно отдыхать. В общем, начитались и начали обижаться на отцов. Обижаться на отцов. На, вот тебе, ты там не спи там ночь или еще что-то. Папа, естественно, помогает и качать ночью, если нужно, да, и станет, запеленает. Но нужно папе позаботиться о том, чтобы у мамы хватило сил на день. Вот это важность. То есть не нужно обижаться на отца, если он не встает, ну, то есть не берет ребенка на руки. Вот на его купай. Мама купает. Можно вместе. То есть я к тому, что мама самое главное в этот период. Мама, мама, мама. Вот когда мы ведем семинар, мы говорим, что в первые полтора года ребенку нужна мама. И мама, и мама. А папа как охранная, такое охранная и обеспечивающая функция такая, чтобы мама была довольная. И это здорово. И это здорово. И тогда вот она, вот симбиоз такой складывается, что папа заботится о семье, мама заботится о ребенке.
Папе, мужу, в принципе, всегда нужно заботиться о семье, о маме в первую очередь. Да. То есть на протяжении, в принципе, всей жизни. У нас эти роли немножко перепутаны, и как раз вот эта претенциозность, которая возникла в том числе с доступом к условно-западной литературе и к подходам вот этим европейским, не нашим, непонятным, потому что у нас это было из рода в род, из поколения в поколение передавались традиции, и это было на уровне подсознания закреплено. А вот эти 80-е, 90-е и так далее поломали во все. Потом появился Инстаграм, и там вообще началась какая-то вакханалия, потому что там начали диктовать новые стандарты взаимодействия друг с другом, которые в итоге мы сейчас видим, я думаю, что это не моя фантазия, никаких теорий заговора, и тем не менее есть это влияние тлетворное, которое происходит вот до сих пор на женщин в первую очередь, потому что, видимо, женщины более подвержены, хотя нас, мужчин, не меньше. И нам же тоже все эти журналы пропагандируют разные гадости, нам внушают и пишут об этом, что мы по жизни там полигамны, там и все такое. Откуда это взялось? Я с детства этого не понимал. В подростковом возрасте и старше, когда читал во всяких этих журналах модных тогда, ну, он не мог пройти мимо. Как нельзя было пройти мимо той музыки, например, которая играла из колонок, там, киоска, продающего кассеты, там, и ты хочешь, не хочешь, слушал все это.
Да.
И так же самое, мы, хочешь, не хочешь, мы это читали, видели в каких-то программах, передачах, оно к нам в подкорку-то и залезло. А когда начинаешь думать, начинаешь размышлять, анализировать, взвешивать, и тогда понимаешь, ну, и примерять на реальность, на мир, который тебя окружает. Хорошо, если есть база еще, да, какая-то вот в виде нормального, правильного воспитания, не побоюсь этого слова здесь, родительского отношения к себе, то ты когда вот вооружен этим всем, уже снабжен, обеспечен, ты начинаешь по-другому воспринимать. Я бы сказал, штыки чужеродные, все эти влияния.
Просто чувственность развивается постепенно. Вот вернемся к вопросу, да, что же мы делаем, да, когда приходит ребенок к нам, он же к нам приходит не в полтора года, да, некоторые приходят и в полтора года. Вообще, на самом деле, мы хотим сказать, что самое главное, это когда родитель услышал, узнал законы развития ребенка и начал действовать правильно. Вот это самое главное. Если родитель нас слышит, мы образовываем родителей, мы же, ну, как бы мы для этого и создали клуб сад, да, что мы вместе с родителями участвуем в воспитании ребенка. То есть родители не исключаются, они не привели и отдали в садик ребенка. Они стали полноправными воспитателями благодаря тому, что они получают знания. И мы много работаем с родителями. Вот сегодня пример. Работает у нас сейчас фея кухни, такая прекрасная Даша. И она вопросы задает, и я отвечаю. Она говорит, а как вот я раньше? Вот я сейчас только поняла. Вот я сейчас, придя в сад, вот я сейчас это вижу, и я сейчас понимаю, а почему я не слышала это? Я говорю, ну, так а мы же говорили, да. Я, говорит, слышала это, но я не слышала. Я слушала, но не слышала.
Угу.
Поэтому... Нужно образовывать родителей. Я тоже такой же родитель. И когда я ребенка в сад привела, я тоже такая же была. И правда. И я слушала то, что мне говорят. Думаю, что они говорят? У меня свое видение было. И я как хотела, так и как бы себя и вела. Но постепенно, узнавая какие-то вещи, тебе хочется уже... Вот здесь я точно вижу, что... Вот здесь я точно вижу, что если бы я тогда сделала вот так, и сейчас у моего ребенка было бы вот то-то, то-то, то-то. И это так очевидно становится, когда, видите, чем хороши педагоги, которые много лет уже в педагогике, тем, что у них выборка большая, и они могут отследить, детство же короткое совсем, всего-то лишь там 7 лет потерпеть и перестроить свою жизнь родительскую под ребенка для того, чтобы потом быть счастливым родителем и просто наблюдать, как он растет.
А зачем же терпеть, хочется сказать? Ведь это же радость определенная, потому что я со своими детьми как будто заново проживал и рождение, и детство.
Ты уникальный папа.
И сейчас,
Андрей.
Не знаю, не могу согласиться, здесь есть такие люди, и в моем окружении их немало, которые вот смотрят и учатся у детей, проживая заново и осознавая заново, потому что я помню, как родители говорили, у тебя дети появятся, ты поймешь. То есть они объясняли что-то сначала, то есть не просто они бросали эту фразу, и ты ходишь там задумавшись, а что же такого они имели в виду, а объяснив какой-то тезис, да, какой-то вот момент воспитательный по отношению ко мне направленный, посыл. Я говорю, да, да, я понимаю. Они говорят, ты сейчас просто услышишь, но услышишь ты только тогда, когда у тебя будут свои дети. Поймешь только тогда. И действительно, в полной мере прожил, когда уже свой ребенок появился, когда ты сам что-то делаешь, когда ты вот у тебя, ты субъект уже, и у тебя есть объект твоего, там, внимание, обожание, воспитание, ребенок. И ты с этим ребенком проживаешь совершенно другие вещи, хотя, казалось бы, очевидные, только это выглядит совершенно иначе. И чтобы дойти до этого, ну, нужно достичь и возраста определенного, и, ну, статус какого-то отца появиться. Я любил, почему, не знаю, не могу понять, не будем сейчас об этом рассуждать, но с детства, со своего я любил детей. То есть, будучи ребенком, еще там, ну, допустим, 7-летним, да, я любил детей там младше себя. Мне прям почему-то хотелось заботиться, у меня брат младше. И вот и это до сих пор есть. И про детей, и про младших просто какое-то вот чувство, ну, заботы, нежности какой-то, любви даже возникает. Не побоюсь этих слов, потому что это, ну, совершенно нормально, я считаю. И не могу понять, когда люди этого не приемлют или
не испытывают.
Да, не испытывают. Для меня так кажется странным, что это же доступно всем, но нет, оказывается.
Все разные.
Прозвучало, что мы же там тебе говорили, ты же знаешь, вот, или там, вот вы мне говорили, да, ваша фея кухни. И ввиду этого хочется спросить, а есть ли какие-то у вас методички, может быть, сейчас говорят такое слово, чек-лист какой-то, воспитание.
Вот все хотят, правда. Все хотят, чтобы по пунктику был, вот раз такой чек-лист составлен, и заглянул туда и сделал. А это ведь не так. На самом деле, даже если мы чек-листы составим, нужно понимать там такую глубокую суть. Вот словами невозможно просто на чек-листе дать глубокую суть процесса. Нужно быть прямо в теме, душой и телом, и головой.
Ну, можно сформулировать посыл. Я вот про вот эти вещи, ну, например, какой-нибудь отстранил, например, вот мы собираемся в поход. Мы пишем список вещей, которые нужно взять. Там палатку, горелку, там спички, не знаю, какую-то еду, то есть продукты, да, из которых я буду готовить какие-то блюда. И это же не значит, что вот этот список написал, ребенок его взял, эти вещи, которые мы с собой привезли, а сам процесс-то, как развернуть палатку и поставить, как приготовить пищу, как разжечь костер. То есть это вот процесс, он не описывается. Но список-то есть, и я уже хотя бы задумываюсь о том, какие инструменты мне нужно использовать для того, чтобы получить результат. А потом, когда я его беру, этот инструмент, о, покажи. И вот этот вот чек-лист, этот список, вот эта методичка тезисная, она нужна для того, чтобы понимать, с чем вообще пользоваться, каким инструментарием.
Вот мы сегодня и начали. Про сенситивные периоды.
И как раз вот мы хотели сказать, что если... То есть, когда ты родитель, ты думаешь, ну, когда же должен ребенок, когда он должен встать, когда он должен, когда его прикормом начать кормить. Это же все есть. Это как бы все расписано.
Где?
Это нормы развития ребенка.
Вот это хорошо. Кажется, что можно взять, открыть и посмотреть. На самом деле интернет, как и любой забор, как говорят, на заборе тоже написано, да, вот там много всего. И ты залазишь за одним, уводит внимание в другое, и ты вообще читаешь уже теперь эту условно, ну, скажем, вредоносную литературу или какие-то посылы, или которые содержат 3 каких-нибудь правильных тезиса и 5 неправильных, и ты это поглощаешь, а где на самом деле брать информацию, кто признанный учитель, кто является авторитетом, и ладно, кто-то там. У вас есть такая вот методичка, такой чек-лист?
Он сейчас как раз в процессе создания находится.
Может быть, вы ведете, как сейчас говорят, блог или какой-нибудь канал, где можно почерпать эту информацию?
У нас есть замечательные курсы, которые ведет Ирина. Это называется...
Первое семилетие, основа всей жизни.
Да, и вся жизнь. То есть я тут же к этому же хотела добавить, например, смотрите, первые 6 месяцев ребенок, он просто созерцает. То есть у него еще не развились те функции, которые нужно, да? Потом вот вы его положили в коляску, и вы с ним едете, и он просто лежит и смотрит на вас. Но когда уже ему 7 месяцев или 8, его уже не удержишь просто в коляске. Он хочет вылезти, он показывает, если у него уже сформирован указательный жест, он показывает, веди меня туда, хочу увидеть то, хочу увидеть все. То есть вот здесь у него развивается познавательный интерес. Когда познавательный интерес уже развился, приходит следующая подражательная деятельность. Это как раз 1,3, 1,6. Год и 3 месяца, год и 6 месяцев. И вот в этот период как раз, когда мы ему начинаем давать ложку в руки. Сейчас как мы делаем? О, сейчас я тебе все сблендерю, чтобы тебе не подавиться, не дай бог, да? И я сама тебя еще из ложечки покормлю, чтобы ты не вымазался и все вокруг не вымазал. Но ребенку так нужно вымазаться самому, потому что у него еще нету даже тонуса. То есть он еще не ощущает себя в теле. Он, если даже он эту ложку возьмет, он, может быть, не сможет ее крепко держать, потому что тонус пальчиков не такой сильный. И вот это, когда он начинает входить в тело, он начинает познавать мир. Он пытается, то есть у него подражательный интерес теперь уже сформируется. После 1-6 это уже сформировавшийся интерес, деятельность познавательная. И мы видим, как он тоже, он же видит, что мы делаем. Он же видит, что мы ложками едим. Или тем более смотрит, что вы делаете там. Со стола убираете, посуду убираете. Вот такие простые бытовые действия. Или вы расчесываетесь, например. И он может подползти, взять расческу и тоже начать расчесываться. И это замечательно. И этому надо дать быть. Пожалуйста, вот у нас такой запрос к родителям. Не лишайте ребенка вот этого опыта самообслуживания. Потому что это очень важно.
И самопознание.
Да.
Самопознание.
Это развивает столько нейронных связей в голове, вы даже не представляете.
Логика подсказывает, что если ты не упал, ты не научишься вставать. То есть подниматься, отряхнуться и пойти дальше.
Это уже позже, чуть-чуть.
Я про сам образ, про не образ, про конкретно, да, а про образ. И вот ты не измазался, то есть ты не понимаешь, как оставаться чистым. Ты не уронил чего-то,
да,
ты не научишься
да.
Вот держать так, чтобы не уронить. И это нормально. Ну, это как с автомобилем водить автомобиль. Мы же вот, ну, многие, да, автолюбители сдавали на права. И вот ты пока не поедешь сам за рулем, не припаркуешься, ты не научишься этому. И практика дает возможность получить вот этот бесценный опыт и закрепить его на уже, вот, что называется, на кончиках пальцев. И складывается уже в мозгу определенным образом синаптические связи, да, складывается нужным образом действие где-то в бессознательном уже. Я вот сейчас вожу, допустим, да, и когда я первый раз водил, разница колоссальна, потому что я могу припарковаться, не задумываясь там о том, как я это делаю. То вот мы ложку ко рту подносим, уже об этом не думаем, не осознаем, мы просто подносим. И то же самое с вождением, с любым другим навыком.
Да, и дело в том, что здесь тут такой есть подводный камень, что родители и необученные педагоги, они склонны за детей вот это делать, и тут есть опасность того, что как раз вот этот самый благоприятный период, где начинается, рождается и максимально проявляется подражательный интерес, он может пройти, если вы в это время не даете возможность измазаться, испачкаться. Потом-то вы, может быть, и дадите, но в полной мере это уже может и не развиться. Да когда ребенок идет на кухню, хватается за поварёшку и хочет ей там, допустим, стучать или бренчать, у него, а мы забираем, потому что, ну, или нам не нравится звук, или, не дай бог, он там куда-то залезет, или еще что-то, мы тем самым гасим. Мы гасим этот интерес раз, два, три, а потом он уже не ползет. Потом также в точности с едой. Раз ему ложку, два, а потом он руки опускает, и он сам уже ложку не хочет брать. А потом мы удивляемся. Дело в том, что опасность в чем? Что в детстве мы не видим проблем. Ну и ладно, я ему помог одеться, я ему помог попить, я ему помог обуться, я ему помог поесть, облегчил жизнь. И казалось, ну и что, ну растет же, ну вот растет же, ну вот играть пошел же. А эти все недо проявятся как раз тогда, когда вы пойдете в школу. Потому что это напрямую все связано со школьным обучением, с интересом к школьному обучению. И еще без развития подражательного вот этого элемента невозможно. Дети становятся необучаемыми. Что сейчас в школе педагоги кричат? Да они необучаемые, они ничего не слышат, они ничего не видят, они не хотят. Потому что если человек не может, он не то что не хочет, он не может уже. Потому что самый благоприятный период, он что видел? Ты сказала, да, что ребенок начинает видеть, как мама там расчесывается, кушает. А правда ребенок этот видит? Сколько семей, которые вместе садятся за стол? Откуда это ребенок будет видеть? Я хочу спросить у радиослушателей. А вы ни разу не делаете так, что вы одного ребенка посадили? И все, и вы только его кормите. Ему откуда посмотреть, как ложку держать?
Да.
Как зачерпывать этой ложкой? Я уже не говорю о том, как со стола вытирать и посуду мыть. Потому что скорее куда-нибудь усыпили, и только потом мы занимаемся домашними делами, чтобы он не мешал, этот ребенок. И вот в этот сенситивный период нужно, чтобы ребенок от вас видел все. Как вы стираете руками, как вы готовите руками, как вы кушаете сами, как вы убираете со стола и накрываете на стол. По возможности давать ему возможность участвовать во всем, даже если он салфеточку одну принесет или ложечку на стол положит. И тогда в будущем к школе это желание подражать, оно усиливается. Когда к нам приводят детей уже в 4-5 лет, до школы остается 2, например, года, и мы видим, что подражательный элемент не включился, как бы мы ни старались, мы его на максимум уже не можем включить. То есть есть детки, которым давали эту возможность, и тогда они, вот стоя даже в кругу, в хороводе, песни поем или что-то делаем, они прямо цепляют тебя глазами. Они каждый жест твой ловят. И это видно, как он себя выправляет. Как будто бы он сегодня так вот делал руками, да? А завтра он уже смотрит на твои ручки. И ему уже хочется вот правильно сделать. А есть дети, которые даже не смотрят. У них интереса нет, что ты делаешь. И, соответственно, они ничему не могут подражать. И не только взрослым, сверстникам и другим детям. Не могут, не то что не хотят. А мы часто говорим, он ничего не хочет делать. Он не слышит. Он не может уже...
Претензии сам, не к нему.
Не к нему,
а к родителям.
А к тому, какие мы условия создавали и как мы сами жили-были. Жили-были.
Ну вот смотрите, например, познавательный интерес развивается, да, 7-10 месяцев. Вот он у нас формируется. И если это как это вообще познавательный интерес к миру. О чем этот мир? Я хочу познать. То есть я хочу сползать туда, пощупать это. Как это? Через рот все познает в это время еще ребенок. То есть он все пихает в рот. Может, такой, не пихай в рот, все у него вытаскивает.
Лучше дать, да, что-нибудь там, ложку деревянную.
Конечно.
Вот что, какие вещи можно и нужно давать?
Ребенку все, что даешь, он все будет пихать в рот.
И даже не даешь, он будет все равно все... Это закон.
Руки,
развития.
Ложки, вилки, все, что ему попадет.
Камни.
Все, что попадает ему
песок.
В руки. Самая любимая деятельность – это запихать в рот, то есть понять, что это такое, потому что он только ртом сейчас познает мир. Потом постучать это и выкинуть. Все, это любимая деятельность.
Я очень себя с трудом сдерживал, когда видел, как ребенок, я не помню, сколько ему было лет, даже примерно, просто он слепил там какой-то куличик, что-то вот подобие какое-то из песка, и ел его. И я еще так смотрю на маму, а она так спокойно относится, ну, типа, пусть ест. Я говорю, как? Ну, то есть, тут есть крайность какая-то, мне кажется, где-то в какой-то момент можно объяснить, что это несъедобно.
Вот в тот момент, когда это можно будет объяснить, тогда он вас услышит.
Еще пример тоже вопиющий для меня, кажется, когда в доме, ну, я вообще считаю, что в квартире животных держать это как-то ненормально, вот в доме, в гостях, ребенок подполз к миске собаки или... Собаки, да, и что-то там у нее вот эти грызы, ее вот эти собачий корм, и тоже родители так отнеслись нормально, ну типа, да ладно, что, нормально, корм, я, говорит, тоже иногда ем, я был уверен, что он пошутил, что он сейчас оттащит его, а папа такой, ну, видимо, нет, то есть это, оказывается, просветленные родители.
Ну, я не знаю, я противник крайности, если честно.
Да, это другая крайность.
Везде нужна золотая серединочка, вот, во всей жизни.
Поэтому... Вот замечательно, что вот в этот моменте, да, было добавлено именно, что есть крайности, потому что нужно показывать, но не доводить до какого-то максимума, да?
Или не ограничивать совсем и до минимума.
Точно. Очень важный момент я хочу еще раз отметить для наших слушателей и тех, кто будет в записи вот, слушать в виде подкаста, что есть некий курс, и сейчас какие-то пишут, правила, мы приложим ссылочки к данной записи, куда можно обратиться. Да? Я могу продиктовать телефон, на который вы можете обратиться, дорогие наши радиослушатели, если у вас возникнет вопрос. 8-904-122-49-22. Вы можете в мессенджер написать, WhatsApp, Telegram и позвонить, если есть у вас запрос на вот данную тему и вообще вопросы к садовницам живого дома. Что-то вы еще хотели добавить?
Да, я хотела только просто протянуть эту тему немножко в следующее семилетие. Например, когда у нас формируется познавательный интерес у ребенка, он просто познает мир, ему все интересно. Потом у него подражательная деятельность, когда он повторяет. То есть ему уже не просто интересно игрушку в рот запихать, постучать и выкинуть. Ему уже интересно, что с ней делать. И тогда он смотрит на взрослого и просит ему показать, что с ним делать. И он тогда берет молоточек, тоже стучит, берет расческу, тоже расчесывается. Да? Этот период проходит в конце первого семилетия, то есть у него возникает интерес уже к учебе.
К другой деятельности.
Деятельности. И когда он приходит в школу, то есть если тот первый, там мы ему дали вот это зарождение фундамента, то он его проносит, и у него к определенному возрасту уже другие интересы формируются, к образованию. И там он может сидеть, слушать, и он может воспринимать информацию, которую дает учитель, и подражать тем же логическим цепочкам, которые он показывает, повторению тех же букв. То есть я хочу просто сказать, что это очень важно, и, пожалуйста, обратите на это внимание.
Еще сегодня не коснулись сенситивного периода речи и так далее. Говорить об этом можно бесконечно. Я хочу просто такую вот, чтобы запомнилась наша сегодняшняя встреча, такую метафору. Это как вот зернышко в землю, когда положил, это вот закладка, правда? Для того, чтобы вырос колосок, что нужно делать? Поливать, ухаживать, правда? Так вот, полив этого зернышка, это как раз давать возможность не раскапывать, смотреть, как там он пророс, не пророс. Вот то, что мы за ребенка делаем, это все равно, что мы зерно раскопали, посмотрели, растет, не растет, снова закопали, растет, не растет, снова закопали, или залили, или засушили. А дать возможность, вот полив и ожидание, это возможность этому зерну прорасти самому. Появляются малюсенькие всходы, да? Прополоть, убрать ненужное, правда же? Убрать из жизни ребенка ненужное, гаджеты, громкую музыку.
Сорняки.
Сорняки. Ругачки, ничего не делание свое, постоянное сидение в телефоне. Это сорняки. Вот вы вот это выпалите потом, когда росточки появятся. И тогда зерно окрепнет, он дальше будет расти и когда-то даст колосочки.
Номер для того, чтобы могли обратиться радиослушатели с вопросом к садовницам семейного клуба «Сад и живой дом» 8-904-122-49-22.
Или посмотрите в Дубльгисе, наберите «Живой дом», и там будет ссылка на наш сайт.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас программа вообще-то о воспитании, а не о том, как повести огород, разводить. И тем не менее, у нас в гостях садовницы семейного клуба «Сада живой дом», логопед, дефектолог, педагог дошкольного образования Диляра Саидова и психолог, педагог дошкольного образования со стажем более 15 лет, основатель семейного клуба «Сада живой дом» Ирина Житницкая. Спасибо вам большое.
Спасибо вам всем. До встречи.
Встречи.
Всего доброго.